Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за пультом Олег Львов. Сегодня пятница, 25 января. И вот некоторые темы ближайшего часа. Перед зданием Госдумы полиция разогнала акцию ЛГБТ-активистов против наказания за пропаганду гомосексуализма. Второй тур выборов президента Чехии. В России появился уполномоченный по правам студентов. Эти и другие темы в эфире «Свободы» в ближайшие 50 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». По меньшей мере 20 человек сегодня задержала полиция у здания Государственной Думы в Москве, где собирались как противники, так и сторонники закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Депутаты сегодня в первом чтении рассматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым хотят ввести штрафы за подобные деяния. Эксперт «Радио Свобода» полагает, что депутаты вряд ли поддержат законопроект, поскольку он нарушает не только российские, но и международные нормы права. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Около здания Государственной Думы в Москве собралось несколько десятков человек. Среди них были ЛГБТ-активисты, выступающие против законопроекта, по которому назначаются штрафы за так называемую пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. К Думе, по словам очевидцев, пришли и сторонники подобной инициативы. Между ними и их оппонентами возникли стычки. Как передает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева, побывавшая у Думы, в результате никто серьезно не пострадал, однако около 20 ЛГБТ-активистов задержали полицейские.
Гомофобы не успели нанести вред здоровью людей. Были, насколько я знаю, закидывания яйцами, обливали зеленкой, и вроде бы были мелкие стычки, но вот такого массового побоища не было. Практически сразу полиция начала задерживать ЛГБТ-активистов, задерживали жестко, некоторых били, у кого-то отнимали сумки. В один автозак поместили примерно 20 человек. Среди прочего, как передает организатор этого флешмоба Лена Костюченко, полицейские сказали, что поцелуи в России запрещены. Из агрессивно настроенных фанатиков никто не задержан. Они очень громко кричали «Москва не Содом» и какие-то еще лозунги, я не все из них успела расслышать. Кроме того, они угрожали иностранным репортерам, и не только иностранным, они подходили к людям с камерами и фотоаппаратами и угрожали. Люди, которые были сегодня, это в основном люди, которые хотят подраться. Насколько я понимаю, там нет какой-то особенной идеологии, кроме того, что они просто кричат «Москва не Содом», нападают на ЛГБТ-активистов.
Задержанным теперь грозят административные штрафы за нарушение правил проведения массовых мероприятий. ЛГБТ-активисты уже не первый раз выходят к Думе с флешмобами и акциями протеста. Они пикетировали здание Думы 22 января, когда депутаты должны были рассматривать законопроект в первом чтении. Обсуждение тогда в итоге отложили. Вот что о сегодняшней акции «Радио Свобода» рассказала организатор этого мероприятия Елена Костюченко, которую также задержали полицейские.
У нас было от 30 до 40 человек, сложно посчитать точнее, потому что это происходило очень динамично. Но мы стояли, целовали друг друга, обнимали друг друга, говорили, почему мы вышли к Госдуме, почему мы вышли против этого закона. Еще сегодня принесли прекрасные валентинки для депутатов Госдумы. Еще по асфальту бегали такие заводные котики, которые вносили живость в обстановку. Вот. Ну и также сегодня с утра мы передали 90 фотографий людей, которые протестуют против этого закона с открытыми лицами. Сейчас, соответственно, депутаты располагаются всеми самыми лицами россиян, которые не согласны с фашистским законом. Также к Госдуме пришли фашисты, некоторые из них кидали, некоторые из них пили молебны, одну девушку залили зеленкой. Несколько раз они пытались на нас напасть, но у них сегодня ничего не получилось, потому что, чтобы выйти на нас, они вышли просто много крепких ребят, спасибо им огромное, они просто блокировали всяческие попытки нападения на нас. Но полиция выступила, конечно, отчетливо на стороне депутатов Госдумы, и, по крайней мере, Мосазаки, только ЛГБТ-активисты и их друзья, то есть люди, которые вышли против этого закона. ни одного фашиста, ни одного так называемого православного активиста нет.
Законопроект, который сейчас обсуждают депутаты Госдумы, был предложен их коллегами из законодательного собрания Новосибирска еще в марте прошлого года. Они предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и наказывать штрафами от 4 до 500 тысяч рублей за так называемую пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Причем в законопроекте подчеркивается, что под наказание попадает именно пропаганда гомосексуализма, а не сама принадлежность человека к нетрадиционной ориентации. При этом многие правозащитники обращают внимание на то, что разъяснений, что именно считать пропагандой, в законопроекте не дано. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, к примеру, заявил, что пропагандой можно считать уже и то, что подобный документ обсуждается в Госдуме. Активист ЛГБТ-движения, правозащитник Николай Алексеев не верит в то, что депутаты примут этот законопроект на федеральном уровне. Он также обращает внимание на то, что законопроект нарушает не только российские, но и международные нормы права.
Этим вопросом занимаемся очень давно, еще с Рязанской области, когда первый закон был принят в 2006 году. Мы оспаривали этот закон в 2009 году, когда никому это вообще было неинтересно и так далее. Мы выиграли это дело в Комитете ООН по правам человека в ноябре прошлого года, и это дело же лежит в Европейском суде по правам человека. Сейчас без нарушения международных обязательств России в порядке Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции защиты прав человека, невозможно принять подобный закон. Я вчера обжаловал закон Санкт-Петербурга в Конституционном суде. Пока это решение не будет принято, я считаю, что это очень поспешно принимать какие-либо законы на эту тему на федеральном уровне. Это еще большой удар по премьер-министру Медведеву, потому что он заявлял о том, что он не поддерживает этот закон, и он возглавляет партию «Единая Россия». Если этот закон будет принят, премьер-министр превращается в фигуру, которая вообще ничего не решает, даже в партии, которую он сам возглавляет. Я думаю, что они в конечном итоге второе чтение будет там перенесено на весну, на осень, а дальше третье еще куда-то. И в конечном итоге я мало верю в принятие этого закона в окончательном чтении и подписание его Путиным. Это грандиознейший скандал, но он нарушает две статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, которые касаются свободы выражения мнений и запрета дискриминации. Дальше нарушает аналогичные статьи Европейской конвенции о защите прав человека. И, с моей точки зрения, это нарушает те же самые статьи в Конституции Российской Федерации, которые также гарантируют вот эти права.
Говорил ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних уже принят в нескольких регионах России, в частности, в Рязанской, Архангельской, Костромской, Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Депутаты Московской городской думы также заявляли, что не прочь рассмотреть подобную инициативу и в столице. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В ближайшее время в Москве состоится первая официальная встреча между главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко и представителями грузинского правительства по вопросу о допуске вин и другой продукции на российский рынок. Геннадий Онищенко не исключает и своего визита в Грузию для более детального изучения вопроса. Грузинские бизнесмены надеются, что потепление отношений между двумя странами, наступившее после фактической смены власти в Тбилиси, поможет восстановить торгово-экономические связи, прерванные в результате политических проблем. Тему продолжит корреспондент «Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские виноделы и крестьяне с надеждой ждут первого контакта между главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко и представителями правительства Иванишвили. Об этом свидетельствуют все опросы общественного мнения. Большинство респондентов, особенно проживающих в сельской местности, выступают за возобновление торгово-экономического сотрудничества между Россией и Грузией. Премьер-министр Бедзиня Иванишвили объявил восстановление экономических связей с Россией одним из главных приоритетов своего правительства. В ближайшее время в Москву направится первая официальная делегация в составе министра сельского хозяйства или одного из его заместителей и спецпредставителя премьера по урегулированию отношений с Россией. Этот пост занимает бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе, что весьма символично, ведь между Россией и Грузией все еще нет дипломатических отношений. Они прерваны по инициативе президента Саакашвили сразу после пятидневной войны 2008 года. Не исключено также, что Геннадий Онищенко сам приедет в Грузию для ознакомления с ситуацией на грузинских винных заводах. По понятным причинам именно вопрос возвращения грузинских вин на традиционный для них российский рынок станет главной темой будущих дискуссий. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил один из самых успешных виноделов страны, депутат парламента Зураб Кемаладзе.
Возвращение грузинской продукции на российский рынок я оцениваю и придаю очень большое значение. Это очень хорошо для обеих сторон, больше, конечно, для грузинской стороны, для которого рынок российский очень интересен и очень внимательный к этому относится. Мы очень хотим, чтобы вернулись на российский рынок. Что касается, как я отношусь к этим переговорам, которые состоятся между Анишенко и представителями грузинских сторон, я думаю, конечно, что это пройдет положительным. Хорошо, это закончится, если, конечно, есть политическое решение глав государств о том, что грузинская продукция должна вернуться на российский рынок.
Господин Кемаладзе, а реально ли возвращение грузинских вин на российский рынок с учетом того, что все-таки сегмент вин в этой ценовой категории уже занят винами из других стран?
Да, к сожалению, это правда, вы правду говорите, но мы должны постараться, конечно, чтобы войти в этот сегмент, так сказать. Оригинальное грузинское вино, я думаю, что опять займет свое место на лавках супермаркетах России. Это место пока еще можно вернуть.
Не меньшее значение с точки зрения развития сельского хозяйства и создания рабочих мест имеет открытие российского рынка для цитрусовых фруктов и овощей. Все последние годы грузинские крестьяне были вынуждены отправлять на свалку большую часть урожая, поскольку никакой альтернативы российскому рынку для яблок, мандаринов или зелени найти так и не удалось. Недавно премьер-министр Иванишвили решил лично сообщить радостную весть. Правительство смогло поставить пробную партию цитрусовых, всего две грузовых машины, в Москву. Небольшая партия, конечно, не может изменить ситуацию в целом, но премьер Иванишвили считает это важным и обнадеживающим симптомом. Негласное эмбарго на все виды сельхозпродукции из Грузии было введено Москвой в 2006 году после скандала с арестом в Тбилиси и Батуми четырех российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. Геннадий Онищенко все эти годы ссылался на проблемы с качеством и несоответствие поставляемых продуктов стандартам, принятым в России. Грузинские политики, в свою очередь, заявляли, что на самом деле Россия тем самым наказывает Грузию за прозападный курс и стремление вступить в НАТО. По мнению большинства экспертов, даже сегодня, после фактической смены власти в Тбилиси, полная отмена ограничений и запретов маловероятна, поскольку новое правительство Грузии пока не реагирует на сигналы из Москвы о необходимости возвращения страны в СНГ, участия в других интеграционных проектах на постсоветском пространстве или хотя бы восстановления дипломатических отношений. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении адвоката Дарьи Трениной. Ее подозревают в подкупе свидетеля на процессе над предполагаемым убийцей бывшего полковника российской армии Юрия Буданова Юсупом Тимирхановым. В Следственном комитете заявляют, что Тренина обещала заплатить свидетелю-очевидцу убийства Буданова за то, что он откажется признавать в подсудимом киллера. Сама Тренина и другие адвокаты, участвующие в защите Юсупа Тимирханова, возбуждение дела о подкупе называют провокацией. С подробностями корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова.
О свидетеле Александре Евтухове, который теперь, по словам представителей Следственного комитета России, заговорил о том, что его подкупили, журналистам стало известно на прошлой неделе, когда адвокаты Юсупа Тимирханова, единственного обвиняемого в убийстве полковника Юрия Буданова, заявили о том, что свидетеля похитили и удерживают неизвестные. Очевидец убийства Александр Евтухов в Мосгорсуде в понедельник заявил, что киллер был славянской внешности и не похож на обвиняемого. Следователи считают, что именно за эти показания Дарья Тренина заплатила свидетелю 100 тысяч рублей, говорит официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
По версии следствия, в январе 2013 года адвоката обвиняемого Тимирханова Дарья Тренина предложила свидетелю Александру Евтухову при даче показаний на судебном заседании уверенно заявить, что у киллера были светлые волосы. Так вот, за такие показания Тренина обещала оплатить Евтухову перелет в Москву и обратно, а также заплатить ему еще и 100 тысяч рублей. Все это подтверждается и протоколами допроса Евтухова, который был проведен с использованием видеозаписи.
Адвокаты бюро «Мусаев и партнеры», осуществляющие защиту Юсупа Тимирханова, заявили, что и раньше на предварительном следствии Александр Евтухов давал те же самые показания, за которые якобы ему теперь заплатили, говорит адвокат Мурат Мусаев.
Уголовное дело, том 8, Лист дела 102. Описывая киллера, свидетель Евтухов. 20 июня 2011 года, когда адвоката Тренина и близко к этому делу не было, говорит, мужчина, который стрелял, был роста примерно 175-180 сантиметров, на голове у него была черная бейсболка, из-под которой виднелись волосы светлого цвета. Он же в другом протоколе допроса 29 июля 2011 года также ни адвоката Трениной, ни ее подзащитного близко нет к этому уголовному делу. Том 8, лист дела 106, заявляет, мужчина, который стрелял, был ростом примерно 175 сантиметров. Волосы у него были не черные, а светлые, категорически. Я не представляю себе, хорошо, возбудили они это уголовное дело, куда они его собираются девать теперь? Они предприняли это информационное наступление на нас, пытаются таким образом дискредитировать сторону защиты в глазах присяжных заседателей. Но что дальше? Куда они денут это уголовное дело? Передадут его в суд, и судье надо будет быть подлецом, чтобы вынести обвинительный приговор по такому уголовному делу.
Сама Дарья Тренина заявила, что о возбуждении уголовного дела ей стало известно из средств массовой информации. Ее не вызывали в Следственный комитет для опроса. Другие адвокаты, участвующие в защите Юсупа Тимирханова, возбуждение дела о подкупе называют провокацией, говорит Мурат Мусаев.
Они окончательно доказали нам то, что мы имеем в этом деле в качестве оппонентов подлецов, конечно, абсолютно. Ведь все это уголовное дело, так же, как похищение свидетеля Евтухова, это все средство спасти это искусственное белыми нитками шитое уголовное дело от оправдательного приговора. Они поняли, что дело разваливается, все их подлоги, включая фальшивых засекреченных свидетелей, вскрываются. И посему они теперь пошли на крайние меры. Евтухов сейчас – это их спасательный круг, хотя я очень рассчитываю на то, что в конечном итоге, когда руководство Следственного комитета вмешается в эту ситуацию, этот их спасательный круг их и потопит.
Бывший полковник российской армии Юрий Буданов был застрелен среди бела дня в Москве летом 2011 года. Убийца стрелял в упор на виду у нескольких свидетелей и, убедившись, что Буданов мертв, покинул место преступления. Ответственность за убийство следователи возложили на некого Юсупа Тимирханова, объяснив, что таким образом он мстил в лице Буданова всем представителям федерации. Войск, принимавшим участие в спецоперациях в Чечне. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Чешской Республике второй тур президентских выборов. Первые в Чехии прямые выборы президента запомнятся не в последнюю очередь весьма яркими личностями обоих кандидатов. О претендентах на высший государственный пост в Чехии, их программах и возможных изменениях во внутренней и внешней политике после победы того или другого кандидата мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком-европеистом Ярославом Шимовым.
Давайте начнем с персон и напомним, кто вышел во второй тур выборов президента Чехии и, самое главное, каковы взгляды на жизнь и политические программы этих кандидатов.
Во второй тур вышли два, кстати, самых пожилых кандидата, Карл Шварценберг и Милош Земан. В первом туре победил Милош Земан с очень небольшим отрывом между ними, между первым и вторым местом, менее 1% голосов. Милошу Земану 68 лет, Карлу Шварценбергу 75, так что, как достаточно метко и иронично заметил один наш коллега, это будет битва железных старцев. Милош Земан, бывший премьер-министр Чехии, он занимал пост главы правительства с 1998 по 2002 годы и представляет период своего правления как время стабилизации и экономического благополучия. Ну, формально это так и было, но многие оппоненты упрекают его в том, что при нем было заключено много довольно подозрительных приватизационных сделок, особенно в банковской сфере, и был заключен такой политический пакт между правившей тогда социал-демократией, лидером которой Земан являлся, и оппозиционной в тот момент правой гражданской демократической партией. Фактически речь шла о разделе важнейших государственных постов и таком своего рода соуправлении. Оппоненты Земана отмечают, что это способствовало ухудшению политических нравов и созданию коррупционной среды в чешской политике. Но, с другой стороны, нужно отметить, что Милош Земан является одним из наиболее харизматичных чешских политиков. Он 10 лет формально не занимал никаких должностей, был в тени, был на пенсии, жил в небольшом домике в провинции. Время от времени высказываясь на политические темы со свойственной ему резкостью, саркастическим юмором, юмором и, в общем, никогда из поля зрения общественности не исчезал. Что касается Карла Шварценберга, то это человек совсем из другой среды. Он выходец из древнего княжеского рода австрийского, который обосновался в свое время в Богемии. Его отец был чехословацким гражданином в первой межвоенной Чехословакии, и после нацистской оккупации он не принял гражданство Третьего Рейха, хотя мог, что впоследствии послужило причиной того, что после войны, после освобождения у Шварценбергов до прихода коммунистов в этот небольшой период не были конфискованы их обширные владения, а после падения коммунистов их имущество было им возвращено. Шварценберг в годы коммунистического правления был в эмиграции, был связан с диссидентским движением, поддерживал дружеские отношения с Вацлавом Гавелом, а после Бархатной революции несколько лет был шефом канцелярии президента Гавела. В политическом спектре его взгляды скорее правые, хотя весьма умеренно правые, и он ориентируется на вот эту гавеловскую традицию, традицию либерально-демократическую, традицию проевропейскую, традицию, включающую в себя достаточно резкую критику авторитарных режимов, чем, собственно, Шварценберг и запомнился в период своего пребывания на посту министра иностранных дел Чехии, каковым он является и по сей день.
На каких избирателей опираются оба кандидата? Причем известно, что Чехия, голосуя за того или иного человека, разделилась довольно четко по географическому принципу.
Да, разделение это заметно. Если крупные города, в первую очередь Прага и центральные южные регионы страны, более зажиточные, они всегда более склонны голосовать за правые партии, а в данном случае на выборах президента там в первом туре больше голосов получил Карл Шварценберг, то в менее зажиточных и склонных к голосованию за левых, за социал-демократов и коммунистов в регионах страны, там лидировал Милош Земан, который активно использует левую социальную риторику. Это Моравия, то есть восточная часть Чешской Республики, и это два наиболее социально неблагополучных края, Устецкий и Карловарский, на северо-западе страны. Так что определенное, действительно географическое и отчасти социальное разделение есть, но я бы не проводил здесь очень жестких границ. Есть такой феномен, допустим, как популярность Шварценберга, очень пожилого человека, среди молодежи, особенно городской, особенно студенческой, образованных слоев. Это достаточно необычно. Обычное явление. Земан популярен, наоборот, у старшего поколения.
В политической системе Чешской Республики президент занимает довольно странноватое положение, если сравнивать его с президентами США, Франции или России. Насколько влиятельна и важна эта фигура?
Ну, для Европы это положение достаточно традиционное. Чехия – парламентская республика, так что формально можно чешского президента сопоставлять с главами государств в таких странах, как Германия, как Италия, как, если брать соседние страны, скажем, Венгрия. Однако, фактически, президент всегда традиционно является фигурой более влиятельной, чем его формальные полномочия ему позволяют. Это всегда человек, который сидит на Пражском граде в президентской резиденции, он оказывает не то чтобы закулисное, а скорее вот своим авторитетом, своим положением символа государства, главного представителя государства, он оказывает влияние на политические процессы, чем активно занимались оба предыдущих президента Чешской Республики, как Вацлав Гавел, так и Вацлав Клаус. Они это делали по-разному, поскольку являются очень разными людьми, придерживались в случае Гавела разных политических взглядов, но, тем не менее, вот этот неформальный авторитет президента, он в Чехии очень велик, и, может быть, этим она так немножко отличается от других чисто парламентских республик.
Обозреватели «Свободы» Александр Гостев и Ярослав Шимов говорили о проходящем сегодня втором туре президентских выборов в Чехии. Продолжается информационная программа «Время свободы». Министр обороны США Леон Панетта и глава Объединенного комитета начальников штабов Мартин Демпси подписали в четверг приказ, который снимает ограничения на службу женщин в подразделениях, ведущих боевые действия. До сих пор женщины служили во вспомогательных и тыловых частях. Решение приветствуется многими, как важный шаг в утверждении равноправия американцев. Но есть и другие точки зрения, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Согласно этому приказу, женщины получают одно из очень немногих прав, принадлежащих только мужчинам – быть в гуще боя, на передовой. По приблизительным подсчетам, им сейчас доступны около 80% армейских профессий, в основном в тыловых службах. Теперь они смогут служить в мотопехоте, танковых, десантных частях и даже в легендарных спецподразделениях «Дельта Форс» и «Морских котиках». На разработку условий службы женщин отводится 3 года. Но, по словам министра обороны, у женщин не будет никаких льгот при приеме на эту, так сказать, особо опасную работу. К ним будут предъявляться те же требования, что и к мужчинам. Министр, впрочем, похоже, готов простить армейским командующим вольность, если те решат несколько снизить планку запросов к представителям обоих полов. Политики единодушно приветствовали это решение. Тон задал сам президент Обама, который назвал это решение историческим. «Сегодня каждый американец должен испытывать чувство гордости за нашу армию, которая обретет новую мощь благодаря нашим матерям, женам, сестрам, дочерям, которые будут играть большую роль в защите нашей любимой страны». Этим решением были вдохновлены правозащитные организации. В ноябре Американский союз гражданских свобод вчинил судебный иск Пентагону, требуя отменить дискриминационные, по его словам, запреты на службу женщин на поле боя. Впрочем, первая реакция женщин, бывших военнослужащих, была смешанной. «Я остаюсь солдатом», — говорит в интервью местному телеканалу сержант в отставке Жаклин Франклин. «Когда я услышала это известие, я подскочила от радости. Когда я служила, я не могла участвовать в боевых действиях, потому что я женщина». Бывшая рядовая Роксана Легер считает, что реальность боевой жизни может воспрепятствовать осуществлению этих намерений. «Я думаю, что у обеих сторон есть сильные аргументы. Женщины давным-давно доказали, что физически они способны нести тяготы военной службы наравне с мужчинами. Но взять простой вопрос гигиены. Солдаты боевых подразделений нередко обходятся без приема нормального душа больше недели. Или взять другой аспект. Мужчины продолжают относиться к женщинам-военнослужащим по традиции как к представителям слабого пола. И я не исключаю, что в сложнейших боевых условиях первым инстинктом солдата будет спасение женщины, даже если этим будет подвергнут риску успех операции». Мой собеседник Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что решение ввести полное гендерное равноправие в армии не особо отразится на функционировании вооруженных сил. «Оно довольно бессмысленное, на мой взгляд, потому что женщинам уже доступны почти все должности в вооруженных силах, и наверняка минимальное число американок захочет пойти на передовую под пули. Это подтверждают результаты нескольких исследований, проведенных в том числе и среди военнослужащих. С другой стороны, это решение действительно положит конец дискриминационной практике, которая, например, не позволяла женщинам дослужиться до самых высоких армейских чинов или до постов командиров боевых подразделений. Но оно не принесет, на мой взгляд, больших практических результатов». А что известно о том, готовы ли мужчины-военнослужащие принять женщин в роли товарищей по оружию? Увидим. Но осуществление этой директивы требует решения нескольких интересных вопросов оперативного свойства. Означает ли, что отныне женщины будут включены в подразделения, автономно действующие, скажем, в горах Афганистана? Что, этим подразделениям придется устраивать женские и мужские туалеты? Как разрешить вопросы, касающиеся, скажем, личной гигиены? Вопрос стоит, сможем ли мы избавиться в армии от разделения людей по половому признаку? Ведь как бы мы ни пытались, эта практика войдет в столкновение с моральными представлениями. Рекомендация о предоставлении женщинам права службы в боевых подразделениях была поддержана командующими всех родов войск. Две военные компании в Ираке и Афганистане уже дали возможность американкам испытать себя в боевых условиях. Они, например, нередко сопровождают подразделения, прочесывающие афганские селения, когда солдатам требуются женские руки и глаза для обыска мусульманок. Женщины участвовали в патрулировании Багдада. В прошлом году сухопутные силы впервые стали принимать женщин на службу в разведывательные подразделения, в артиллерию. Они теперь смогут служить механиками-водителями танков. А с нового года у женщин появилась возможность стать пилотами вертолетов, используемых для специальных операций. Много ли женщин записалось в танкисты, артиллеристы и вертолетчики, пока неизвестно.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Время свободы». И с обзором американской печати вас познакомит Владимир Дубинский.
Без нужды провокационными назвал Белый дом угрозы Северной Кореи провести еще один испытательный ядерный взрыв. Об этом, цитирую пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, сообщает «Вашингтон-Пост». Карни выступил с этим заявлением после того, как Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило о том, что Северная Корея намерена провести ядерные испытания, направленные против Соединенных Штатов, которые в заявлении охарактеризованы как «заклятый враг» и «главное действующее лицо в ужесточении международных санкций против КНДР». В заявлении Государственного комитета национальной обороны КНДР говорится также, что политика США по отношению к Северной Корее вступила в новую и опасную фазу, и что КНДР ответит на это силой, а не словами. В заявлении не указывается, когда именно Пхеньян намерен провести новые ядерные испытания. Вашингтон-Пост отмечает, что несмотря на то, что северокорейское ядерное испытание не представляет непосредственной угрозы Соединенным Штатам, такое испытание может создать политические трудности для администрации президента Обамы, который, несмотря на санкции против КНДР и попытку наладить диалог с этой страной, не удается добиться того, чтобы Пхеньян свернул свою ядерную программу. Газета сообщает также, что после того, как Северная Корея заявила о своем намерении, Китай призвал все вовлеченные стороны к соблюдению спокойствия. Если КНДР проведет испытания, отмечает Вашингтон-Пост, это создаст трудности и для Китая, который, с одной стороны, стремится поддержать хорошие отношения с Пхеньяном, являющимся его торговым и экономическим партнером, а с другой желает сохранить свою репутацию на международной арене. Ранее в этом месяце Китай согласился поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по ужесточению санкций против КНДР. Эта резолюция была принята в ответ на проведенное Северной Кореей 12 декабря прошлого года испытание ракеты, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой. Внешняя политика – это также экономическая политика, цитирует «Нью-Йорк Таймс» сенатора-демократа из Массачусетса Джона Керри, чью кандидатуру президент Обама выдвинул на пост государственного секретаря США. Слушания по кандидатуре Керри начались в Сенате в четверг, 24 января. По словам Керри, Соединенным Штатам чрезвычайно важно навести порядок со своим бюджетом и разобраться с другими фискальными проблемами. «Мы должны продемонстрировать всему миру, что мы способны действовать быстро и эффективно», — сказал Керри, выступая на слушаниях.
«We can't be strong in the world unless we're strong at home. And the first priority of business...»
Мы не можем считаться мощным государством во всем мире, если мы не сильны у себя дома. Для того, чтобы мне доверяли как дипломату, а Соединенным Штатам доверяли как стране, первое, что нужно сделать, это привести в порядок наши внутренние финансовые дела, заявил сенатор Керри. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что на слушаниях, которые продолжались 4 часа, Керри продемонстрировал знания по широкому кругу вопросов, однако не предложил никаких новых идей по решению проблем, которыми ему придется заниматься, если его кандидатура, как ожидается, будет утверждена. Говоря о ядерной программе Ирана, Керри сказал, что он привержен идее дипломатического решения проблемы, однако дал понять, что применение силы не исключено, если проблема не будет решена за столом переговоров. Джон Керри признал, что за последние пару лет отношения США с Россией несколько откатились назад, но заявил, что в случае утверждения на пост государственного секретаря он приложит усилия, чтобы добиться прогресса по этому направлению. Отвечая на вопрос о том, что он думает о полной ликвидации ядерного оружия, Керри сказал, что эта цель может оказаться достижимой через несколько веков. Тем временем, сказал он, у Соединенных Штатов нет другого выхода, как полагаться на ядерное оружие, как на инструмент сдерживания. Любители фильмов о Джеймсе Бонде, возможно, ждет приятный сюрприз. Как сообщает в блоге из Голливуда журнал Vanity Fair, на церемонии вручения премии «Оскар» 24 февраля на сцене могут появиться все 6 актеров, когда-либо исполнявших роль знаменитого агента. Это Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Долтон, Пирс Броснан и нынешний Бонд Дэниел Крейг. Однако, отмечает журнал, пока это только слухи. Достоверно известно только, что продюсеры церемонии планируют посвятить часть шоу 50-летию фильмов об агенте 007, и что песню из последнего фильма на сцене исполнит британская певица Адель. Всего за 50 лет было снято 23 фильма о Бонде.
С обзором американской печати познакомил Владимир Дубинский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня, 25 января, исполнилось 75 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. В этой связи мой коллега Андрей Шарый выбрал несколько записей из архива «Радио Свобода». 25 января 2008 года. Ведущий программы «Время гостей» Владимир Бабурин беседует с литератором Марией Розановой, вдовой писателя Андрея Синявского, и актером Сергеем Юрским.
Сергей Юрьевич, вы дважды снимались в кино с Владимиром Семеновичем. Первый фильм – это «Интервенция», 1967 год. В кадре вы не встречались.
А я с ним никогда не встречался в кадре, кроме фильма «Место встречи изменить нельзя», потому что мы еще снимались и в «Маленьких трагедиях» у Швейцера.
Это действительно история, что когда в тот самый единственный момент, когда вы были с ним в кадре, допрос Жегловым Груздева, которого играли вы, что в этот момент не было Говорухина на съемочной площадке, что он вместо себя оставил Высоцкого, и что именно эту сцену режиссировал сам Высоцкий?
Это так, да. Но там ведь много сцен, и у нас с ним много встреч. Работал и Говорухин, а вот самый действительно момент после ареста в следовательском кабинете, это снимал Володя. Я заставал его как-то всегда в наилучшей форме собранности, рабочей форме, где он был необычайно перспективен и как режиссер, и как руководитель. Я заставал человека трезвого, умеющего планировать и осуществлять планы, умеющего действительно быть руководителем без того, чтобы с собою подменять всех остальных, контактного руководителя и контактного партнера, с которым дело иметь мне лично было необыкновенно приятно. Мы с ним учились в одной школе, в 186-й московской средней школе, в переулке в Каретном. Он был младше, мы не были знакомы тогда, это потом выяснилось, я уже читая его биографию, понял, батюшки, это наша 186-я. Это, конечно, так просто такое совпадение, хотя, может быть, занятное.
Архивная запись «Свободы», актер Сергей Юрский в беседе с журналистом «Радио Свобода» Владимиром Бабуриным.
И мой следующий звонок в Париж, где живет Мария Васильевна Розанова, ее муж Андрей Синявский был преподавателем у Владимира Высоцкого. Марья Васильевна, добрый вечер. Вот вы знаете, нередки случаи, когда студенты обожают своих преподавателей. Случается и такое, когда преподаватели обожают студентов. Можете сформулировать, а что связывало маститого ученого, маститого литературоведа и фактически мальчишку с гитарой?
Понимаете, мальчишка с гитарой умел делать то, что сам Синявский делать не умел, но обожал. Он абсолютно обожал дворовую песню. Мы их собирали, мы их коллекционировали. Еще не было магнитофонов, и мы их, так сказать, где-то узнавая, перевирая и сам искажая, пели время от времени друг другу. И когда курс Высоцкого сдал свой первый у Синявского экзамен, ребята каким-то образом пронюхали, может быть, Синявский где-нибудь проговорился на какой-нибудь лекции. Ребята подошли к Синявскому и сказали: «Андрей Донатович, мы знаем, что вы любите блатные песни. Позовите нас в гости, и мы будем вам целый вечер петь». И вот когда они первый раз пришли, мальчишки и девчонки с курса Синявского к нам, то Высоцкий еще своих песен не пел. Пелись исключительно всякие блатные, полублатные и вот такие вот песни. И Высоцкий был невероятно хорош. Он еще не хрипел, он еще не кричал. Тем не менее, был очень хорош. И как-то, в общем, тут завязались отношения сразу. И потом они приходили к нам часто. Понимаете, и Синявский преподавал, и я преподавала. Вот мы из тех были преподавателей, которые пускали студентов в дом. Это далеко не все пускают студентов в дом.
Мария Васильевна, а действительно, что на следующий день после ареста Андрей Донатович Высоцкий пришел к вам в дом, или это уже легенда, которую позже придумали?
Это легенда, что на следующий день. Потому что он пришел тогда, когда ведь это не сразу разнеслось по Москве. Ну, начиная с того, что Синявского арестовали не в один день. Его арестовали, а потом 3 с лишним дня шел в доме обыск. С тем, что в доме никого не впускали, и я тоже из дома практически выхода почти не имела. Но это дошло до него через несколько дней, дошло из западного радио. Я поняла, что Высоцкий про это знает, тогда, когда он пришел, а у нас не было телефона, к нам приходили люди без звонка. Вот, он пришел, снял со стены свою гитару и запел песню «Говорят, арестован лучший парень за 3 слова». И так я поняла, что он знает, что случилось. Мы знали, что дом прослушивается, поэтому мы ни о чем в доме не говорили. Но то, что он пришел, ну, только что это было не на следующий день. Было для меня очень важно. Очень важно. Вообще, я его очень любила. Два его прихода очень памятны. Вот как он пришел со словами, говорят, арестован лучший парень за три слова. И когда у нас с Синявским родился ребеночек, Егор Андреевич, ныне французский писатель, то Высоцкий с Люсей пришли и притащили коляску своего ребеночка. Наш уже подрос слегка, так уже ему было там сколько-то недель, или пора было гулять. И вот первые фотографии Егорки, нашего ребеночка, Егора Андреевича Синявского ныне, это в коляске Высоцкого.
А в Париже вам приходилось встречаться?
Он пришел на награждение Синявского премии «Лучшая». Так что два раза мы виделись. Вот один раз, когда я покупала дом, он приехал. Вот. А потом один из его приездов совпал с тем, что Синявский получал премию «Лучшая иностранная книга». И как раз Высоцкий пришел на это торжество. К возможностям, вот к нашей эмиграции. Ну, тут еще, может быть, это мой недостаток. Я не люблю знаменитых. Вот как только человек становится знаменит, он мне перестает быть интересным. Я люблю, и в Синявском тоже это было. Мы как-то по природе первооткрыватели. Вот я люблю найти что-то, но чего нет ни у кого. Вот открыть. А потом, когда люди превращаются в этих самых знаменитых и всем нужных, и идут на расхват, как-то они становятся менее интересными.
Мария Розанова и Сергей Юрский в программе Владимира Бабурина «Время гостей». 25 января 2008 года, день рождения Владимира Высоцкого.
75-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. Материал подготовил Андрей Шарый. Особенным спектаклем в Академическом камерном музыкальном театре завершился фестиваль «Год Бориса Покровского», приуроченный к столетию со дня рождения великого оперного режиссера, чье имя носит основанный им театр. В представлении «Диалоги с Покровским» приняла участие вся труппа. С подробностями Лиля Пальвелева.
«Диалоги с Покровским» показывали год назад, в день открытия фестиваля. Однако тогда это было представление, что называется, для своих. Теперь постановку, в которую вошли и отрывки из лучших спектаклей Бориса Покровского, и видеокадры с ним, и сквозным сюжетом чтения Сергеем Юрским фрагментов из книг режиссера, представили обычной публике. Такого рода юбилейные постановки нередко имеют характер капустника, где один номер сменяется другим, и их легко можно поменять местами, смысл не изменится. Этого греха в камерном музыкальном театре не допустили. Нынешний руководитель коллектива, режиссер Михаил Кисляров, создал очень эмоциональный спектакль «Признание в любви к учителю».
Новый день опять придет. Сквозь мрак.
Когда-то Борис Покровский сочинил дерзкую игру с пространством. Действие одновременно стало развиваться сразу в нескольких точках и на сцене, и в разных местах зрительного зала. Вот и теперь через весь зал протянули длинный деревянный помост. Таким образом, в любом кресле любой человек оказывается вовлеченным в происходящее. Исполнитель, вот он, почти касается тебя краем одежды. Так возникает эмоциональное напряжение. Голос звучит именно для тебя. И по-прежнему, как и много лет назад, потрясает шедевр Покровского «Ростовское действо». Столько страсти в этой пьесе. Даже архаичный язык 17 века не помеха.
Радуюсь о смерти, от Адама, царствующая даже и до Абрама. Цари и князи под моя покоряю ноги. Сильные бои падают предо мною мнози.
Бориса Покровского не стало в 2009 году. О том, как после этого должен жить камерный музыкальный театр, рассуждает его главный дирижер Владимир Огронский.
Когда уходят такие люди, всегда начинается какой-то новый отсчет своей собственной жизни. Печально. Я вот сейчас участвую в этом представлении, я не могу, я все время плачу. Настолько это все близко, и чем дальше, тем ближе, как ни странно. Чем дальше, тем больше его не хватает. Я думаю, что это боль навсегда, потому что с ним связана вся моя жизнь, жизнь театра, жизнь моих коллег. Хорошо, что мы нашли вот какую-то такую форму поминания и пытаемся поклониться мастеру. Но, в принципе, ведь театр – это не музей. Театр – это очень живой организм. И вот поиски той жизненной энергии, они все равно связаны с Борисом Александровичем. Каждый свой шаг все время сверяешь с мастером. Все время думаешь, что бы он здесь предложил, каким бы он путем пошел. Мы стараемся не затоптать это, как происходит со многими выдающимися деятелями культуры сейчас, в угоду нашим новым меркантильно-рыночным отношениям.
А вот что сказал Сергей Юрский перед началом представления о Борисе Покровском и его театре.
Он абсолютно пронизывающий человек. Его голос, завораживающий голос, похож на голос крокодила. В России крокодил, потому что они у нас не водятся, считается самым добрым животным, которое в результате пожирает зло. Вот таким пожирающим человеком в его интонациях, в его глазах, в его общении он для меня существует. Поэт говорит, что но поражение от успеха ты сам не должен отличать. Красивая вроде бы формула, хотя, по-моему, должен отличать, во всяком случае, режиссер, хотя, мне кажется, и актер тоже. Борис Александрович, фантастически говорю из знания его книг, колоссально отличал поражение от успеха. Причем в театре, в отличие от кино, которое сделано и сделано, а театр сделан, но он продолжается. Это представление. Не чувствовать, что сегодня поражение – а сегодня успех, не отмечать это. Это падение, это стабилизация, это застой, который для театра гибель. У него театр не мог погибнуть, и он не погиб. Он отличал добро от зла. И если он под добром не имел в виду многих важнейших сторон жизни, экономики, промышленности и всего прочего, то вы услышите, как он произносит слово «опера», когда он говорит о том, что его волнует, к чему он стремится. Это его слова, что «опера переменит человека». Ошибался ли он? Конечно, это не истина, но он не ошибался, потому что он доказал это всей своей жизнью.
Борис Покровский за свою жизнь поставил на разных сценах 143 оперных спектакля. Его главному детищу, камерному музыкальному театру, было отдано 37 лет. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В завершении программы снова обратимся к общественно-политическим темам. Моя коллега Ирина Поляковская только что вернулась из офиса Уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Омбудсмен получил петицию в защиту Сергея Кривова, который уже больше 40 дней держит голодовку в СИЗО «Матросская тишина». Сергей Кривов, которого арестовали за участие в массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, считает свое заключение и обвинения безосновательными. Вот Елена Поляковская сейчас поделится подробностями, что же происходило в офисе у Лукина. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. В офис Владимира Петровича Лукина пришли гражданские активисты, их было двое, и среди журналистов была только я одна. И нам удалось через какое-то время, некоторое время подождать, а затем встретиться с Владимиром Петровичем. До этого мы разговаривали с его помощниками и с начальником его аппарата, который занимается непосредственно тоже и в том числе и делом Сергея Кривого. И петицию, которую отдали гражданские активисты. Ее подписали 1613 человек в интернете, плюс 12 человек ее подписали на недавней акции, в которой как раз речь шла об освобождении Сергея Кривого. В петиции, в частности, говорится, что подписавшие ее считают, что Сергей Кривов содержится под стражей незаконно, его вина не доказана, и то, что он голодает с 14 декабря, когда ему был продлен 14 декабря, когда ему был продлен арест до 6 марта, протестующие указали о том, что если Сергея Кривова не освободить сейчас, он может умереть в тюрьме. На это упирал и Владимир Петрович Лукин, который принял эту петицию и сказал, что он уже занимается этим делом, и он в курсе того, что происходит. И, в частности, в понедельник он и его помощники побывали в Матросской тишине, где содержится Сергей Кривов. И Владимир Лукин сказал, что главное, чтобы Сергей Кривов прекратил голодовку, потому что это угрожает его здоровью. Давайте послушаем, что сказал Владимир Петрович Лукин.
Я и мои товарищи по работе, мы видели Кривого 21 числа. Мы отправились, потому что тоже были обеспокоены вот, обеспокоенностью общественности относительно того, что он голодает и что у него это может иметь тяжелые последствия для его здоровья. Выглядел он неплохо. Он в это время проводил следственные действия со следователем. И мы с ним побеседовали. Мы его попросили прекратить голодовку. И сказали, что будем стараться сделать так, чтобы убедить те органы власти, которые занимаются его делом, чтобы смягчить или изменить в более сторону смягчения меру пресечения. При этом я предупредил, что я не обладаю распорядительными функциями. Я могу только высказать свое суждение, мнение, обратить на какие-то аспекты этого дела от власти и так далее. Вследствие я не имею права вмешиваться по закону, как и в судебную, так сказать, практику. Об этом мы поговорили. Пока, насколько мне известно, голодовку он не прекратил. Я напомнил ему о моей просьбе еще раз, не далее, как вчера. И надеюсь, что он к этому прислушивается. Кроме того, я контактировал с весьма авторитетными структурами властными на этот счет и тоже высказывал свою точку зрения вот на эти вопросы. Я говорю с максимальной возможной детализацией, потому что есть такой врачебный принцип, который шире, чем врачебный, не повредит. Мне бы очень хотелось, чтобы он прекратил голодовку, просто потому что в любом случае это полезно и нужно, потому что ему предстоит длительная судебная процедура и связанная с измерой пресечения, связанные с существом дела. Очень хотелось бы, чтобы он на это пошел. У меня такая надежда есть, хотя все зависит от него. Я, конечно, слежу за этим случаем, потому что, конечно, не вдаваясь в существо этого дела, я хотел бы сказать, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы человек был бы жив и здоров, и чтобы не было никаких необратимых последствий для его здоровья.
Владимир Петрович Лукин также говорил о том, что он разговаривал с представителями ФСИН и с врачами. Я напомню, что в Матросской тишине, это тот самый следственный изолятор, где погиб Сергей Магнитский. И, в частности, те люди, которые принесли петицию, они задали вопрос Лукину о том, есть ли достаточные средства и возможности с медицинской точки зрения в этом изоляторе для того, чтобы по правилам и как следует вывести Сергея Кривого из голодовки, потому что он голодает достаточно долго, и сам выход из голодовки тоже может иметь последствия для его здоровья. Владимир Петрович Лукин сказал, что в Матросской тишине ему сказали, что все может быть в порядке, если Кривов прекратит голодовку. Но пока вот на сегодняшний день все остается по-прежнему. И я хочу сказать, что Сергею Кривову 51 год, он по специальности астрофизик, кандидат физико-математических наук, у него двое несовершеннолетних детей, и И суду были представлены ходатайства от общественных деятелей с просьбой освободить Кривого. В частности, согласились стать поручителями, которые будут гарантировать то, что он никуда не скроется. И среди этих поручителей готовы были выступить актриса Наталья Фатеева и правозащитница Людмила Михайловна Алексеева.
Спасибо, Лена Поляковская. Вернулась со встречи с уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным, который получил петицию в защиту Сергея Кривого. Спасибо, Лена. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Время свободы». Следующая информационная программа «Итоги дня» с Андреем Шаром прозвучит сегодня в 20 часов по московскому времени. Всего доброго, хорошего дня.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как скажутся итоги выборов в Израиле на ходе ближневосточного урегулирования? Об этом беседуем с вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.